Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, Илья Харламов в студии. Илья, приветствую.
Да, привет.
И также обратимся за авторитетным мнением по поводу ключевых событий этого дня. К сегодняшнему гостю подкаста и программы «Слышали новость» член Зиновьевского клуба «Мир России сегодня» Тимофей Сергейцев. Тимофей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Или точнее, добрый день.
Как будет удобнее? Здесь может и день продолжаться, может быть, вечер у кого-то раньше настал. У нас есть несколько историй, одна из которых приключилась, точнее, даже, я бы сказал, уже вот завершилась, получила, может быть, не финальную точку, но точку с запятой, прям буквально некоторые, прям совсем недолго назад, внесен законопроект в Госдуму, законопроект Владимира Путина, президента, о том, вот, что иностранное гражданство, второе гражданство для госслужащих, для военных и ряда других категорий служащих будет запрещено. Теперь, после того, как все это будет окончательно внедрено, у людей будет полгода на то, чтобы доказать отсутствие нового гражданства. В противном случае будет либо увольнение, либо... увольнение в запас у военных тоже. Тимофей, вот такая инициатива, такая реализация. На ваш взгляд, вот как это звучит? Не доказавших отсутствие нового гражданства уволят. Это как? Вот есть у меня паспорт, о нем никто, грубо говоря, не знает. То есть будут проверять, будут очень жестко смотреть по всем паспортным столам все истории. Как вы полагаете?
Да нет, конечно. Но, во-первых, смотрите... У нас все, кто, в принципе, граждане Российской Федерации, обязаны сообщать о своем втором гражданстве или виде на жительство официально и в очень короткий срок, там, по-моему, 60 дней, если мне память не изменяет, с момента их приобретения. И если вы не сообщили об этом, то, в общем-то, наступает уголовная ответственность. Поэтому, по большому счету, а всех, кто добросовестно себя ведет, государство и так знает, у кого есть гражданство и у кого там есть этот вид на жительство. Но дело в том, что человек для того, чтобы сохранить свою работу на указанных должностях, которые перечислены в этом законопроекте, имеет возможность за полгода выйти из гражданства или отказаться от вида на жительство другого государства. И вот он это и должен будет подтвердить. Если они у него есть и были на момент принятия закона, он и должен будет подтвердить, что он это сделал, и это очень легко сделать, потому что это...
Вы же сами говорите, на добросовестных граждан рассчитан, но ведь наверняка это будет какой-то и поиск чего-то, что человек мог бы и хотел бы сокрыть. Вот данные инициативы, которые сейчас известны формулируют.
Поймите еще раз. Тот, кто скрывает, он и сейчас уже несет уголовную ответственность. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, то, что ты должен сообщить об этом работодателю, это сделано для удобства работодателя.
Прежде всего, да.
Органы это все проверят. Yeah. И тот, кто имел это гражданство или вид на жительство, и не отказался от него, он так и останется в базе.
Главное в проверке.
Тимофей, придется...
Эта проверка будет производиться нажатием кнопки.
Нажатием кнопки, да, специальной.
Будет этот законопроект принят, а я уверен, что так и будет. Значит, те, кто не захотят об этом сообщать, они уволятся. А те, кто захотят остаться на работе, они выйдут из гражданства или откажутся от вида на жительство. И они просто должны... Вот эти документы о том, что они это сделали, предоставить. Они, кстати, все равно должны их и в любом случае были бы предоставить. Но они еще и работодателю это предоставят. Вот и все.
Тимофей, можно спросить вот о чем? Тут придется вернуться в сентябрь. Вот как раз о двойном гражданстве. Другой был закон, который как раз расширяет вот эту норму для сотрудников ФСБ и СФР. Если раньше было не разрешено второе гражданство, теперь можно, цитирую, если это не обусловлено решением задачи оперативно-служебной и разведывательной деятельности. То есть, условно говоря, если человек на задании, то он может как раз иметь второе гражданство. Ну и тут же полетели всякие критические замечания, что, мол, это будет лазейкой для силовиков, что вот под видом неких заданий они будут получать второе гражданство и потом что-то с ним не то делать. Вот вы эти опасения разделяете или нет?
Ну, я не разделяю этих опасений, потому что давайте не будем лезть в зону компетенции спецслужб. Вы же не рассуждаете о ядерной физике, правильно? И я не рассуждаю. Хотя у меня диплом в этой области. Но я давно по нему не работаю, поэтому я не рассуждаю. И на медицинские темы я не рассуждаю, потому что у меня даже и нет медицинского диплома. Ну так здесь то же самое, понимаете? Это сложная современная деятельность. Как-нибудь они сами там разберутся со своими лазейками. А то, что в любой сфере деятельности есть злоупотребления, конечно, они есть. Разумеется, а как без них? Это человеческая природа такова.
Тимофей, давайте тогда к следующей ситуации уже международной перейдем. Новый президент Молдавии достаточно активно, мощно начинает свою работу. Заявляет о том, что надо бы из Приднестровья российских военных немножечко подвинуть. На ваш взгляд, такое мощное начало почему? Ощущение некой поддержки, может быть, Запада? Или просто вот обычные дежурные слова, ну, чтобы громко начать, а там дальше как поедем?
Нет, это не дежурные слова. Но надо понимать, что Мария Санду сама себя не представляет. Она не представляет сама себя. Так же, как Тихановская сама себя не представляет. И господин Зеленский сам себя не представляет. Да по большому счету и господин Дадон себя не представлял и не представляет.
А Дадон-то кого это представлял?
Все, даже не марионетки. Это, как теперь говорят, аватары, понимаете? Поэтому это не их слова.
Тимофей, а Дадон кого представлял? Раз
давайте
мы
про Дадона в другой раз. Да, у нас сейчас коротко. Тема про Санду, тема про другой, будущее, да, не про прошлое.
Это к слову пришлось, давайте забудем. Он уже ушел, поэтому что о нем говорить?
Ну да.
Могут ли под это... Под это заявление какие-то активности, какие-то подвижки со стороны НАТО, со стороны Соединенных Штатов, что-нибудь такое возможно для региона? Регион-то тот еще.
Это открытый вызов нам и призыв к конфликту. Это то, что делается по всем остальным направлениям, то, что делается на Кавказе, то, что делается на Украине. Вот. Но мы, как всегда, проявим должную выдержку. И на слова пока мы ничем отвечать не будем. А будут действия, значит, будут и противодействия.
А какие действия-то могут быть? Это самое главное ведь.
А чем мы с вами будем фантазировать? Ну вот вы подумайте сами. Ну вот и какие могут быть действия? Ну действия могут быть одни, провокативного типа, чтобы какая-нибудь кровь где-нибудь пролилась. Ну, чтобы им подсказывать, как это сделать.
Да нет, Тимофей, ну вот действительно, вот будет, допустим, это решение, ну вот, ну все-таки хочется верить, да, что президент Молдавии серьезную должность доведет это вот в призыв вывести военных до серьезного заявления. Что России делать, как выводить? Ну,
да плевать мы хотели на заявление. Вот. Обратите внимание, я же уже ответил на ваш вопрос. Слова – это слова, их к делу не пришьешь. Пусть хоть обзаявляются.
То есть, грубо говоря, в данной ситуации...
Если начнутся действия, поймите, что мы будем лечить заявления встречными заявлениями? Еще раз, это же мы кому, мы с кем при этом разговариваем? Это как в том анекдоте про яблоко и почему оно потемнело. Папа, а с кем ты разговариваешь? Ну, не с Санду же мы разговариваем.
То есть вопрос будет решаться на другом уровне, без участия президента Молдавии, хотя речь идет про территорию, ну, так или иначе, с Молдавией связанную.
Ну, слушайте... А какое отношение президент Молдавии имеет к территории Молдавии? Это что, суверенное государство, что ли?
Ну, вообще как-то
Молдавия?
Вроде записано.
Ну, вроде да.
Ну, нет. Написано где-то, понимаете? И на заборе бывает часто такое написано, что...
Не соответствующее действительности,
а на самом деле, да. Там, понимаете? И не более того.
Нет, Тимофей, ну, мы хотим просто добиться...
Это крайно, она... Несуверенно.
Да, добиться, может быть, ответа на вопрос. Какие-то международные есть механизмы у Майи Санду, если она обзаведется своим парламентом, ну, своим в кавычках, чтобы как-то повлиять на российских военных? Или просто нет механизмов, и действительно тут и говорить не о чем?
Механизмов никаких здесь нет. Потому что, если бы они были, мы бы их действия увидели и в прошлое десятилетие. Между тем, статус-кво сохраняется. И вы что думаете, что это только... Вот Мария Санду, она создаст такую ситуацию, что механизмов не было, они появятся. Или они там не работали, вдруг заработают. Понимаете? Ну, а ситуацию с Северным Кипром сравните просто, и все. Это будет... Я не говорю, что это то же самое. Вот. Но...
Ну, в подвешенном виде, да, десятилетиями.
Механизмов нет никаких.
К еще одной
ситуации.
Потому
что там русские... Смотрите, там русские защищают русских. Ну, пусть попробует кто-то туда сунуться.
Давайте к еще одной истории перейдем, которую вы уже чуть выше упомянули, ситуация с Нагорным Карабахом. На заседании парламентской ассамблеи ОДКБ вице-спикер парламента Армении говорит о том, что выдвигает прямое обвинение Азербайджану в том, что искусственно затягивается процесс обмена пленными. Расскажите, пожалуйста, Тимофей, по линии ОДКБ, что в конечном счете могут от России, ну, говоря, как бы потребовать что-то, чтобы Россия могла или должна была сделать, вот так, наверное, лучше. Просто заявления действительно остаются на уровне заявлений. Вот конкретные действия, что может прийти.
Но смотрите, Россия, во-первых, ничего никому не должна. Это первое. Вот. И то, что мы делаем, в том числе там, вот на Кавказе, это наша добрая воля. Ну, потому что если два народа, и якобы имеющиеся у них государства, ведут себя как варвары, вот, и, так сказать, непонятно зачем продолжают беспощадный конфликт, ни к чему не ведущие. Ни ту сторону, ни другую. Но мы в конечном счете вмешиваемся, это прекращаем. Это наша миссия цивилизационная, но это не наш долг, и мы никому ничего не должны. Это во-первых. Вот. Во-вторых, ну, АДКБ это замечательно все, но я думаю, что все эти вопросы будут решаться за счет проявления России, ее возможностей, ее воли. Вот. И конкретно в лице, так сказать, ее руководства. Что будет. Да. Возможно, что какие-то действия России, да, будут оформлены через АДКБ, если это понадобится. А может быть, достаточно будет по телефону позвонить. Но понятно одно, что если бы не было России, и она бы не делала то, что она делает, то речь бы шла бы сейчас не о задержке обмена пленными, а о продолжении военных действий, и продолжали бы просто гибнуть люди, и новые люди попадали бы в плен.
Тимофей, скажите, пожалуйста, а вот сейчас, вот в текущем историческом и политическом моменте, на ваш взгляд, насколько сильно влияние Анкары на Баку, вот именно уже в поствоенный, если можно так выразиться, период?
Понимаете, в чем дело? Но оно существует, это влияние. Странно было бы его отрицать. Странно было бы его отрицать. И оно в основном-то сущностно основано вот на чем. На неуверенности азербайджанской стороны вообще в легитимности своей государственности. Давайте вспомним, что никакого Азербайджана, вот этого, до 1918 года просто не существовало в природе. Ну, не было его. Понимаете? По большому счету, на то, чтобы ему быть, нужно наше согласие. Вот. А вот если его не будет, нашего согласия, оно пока просто есть, это согласие, до сих пор. Вот и все. Ну, а если его однажды не будет? История, штука длинная, дольше, чем человеческая жизнь даже. Вот. А уж она тоже длинная. Поэтому неуверенно себя чувствует азербайджанская сторона в рамках своей так называемой государственности. Ну, поэтому, конечно, она обращается и к Анкаре. Но это, понимаете, все равно, что к черту пойти за помощью. То есть, ну, да, это известно в истории человечества, как такое делается. Поэтому Алиев, конечно, обращается к Анкаре за помощью, а та как бы помогает. Ну, не как бы, она там конкретно помогает. Но при этом он Анкары боится, может быть, даже больше, чем нас.
Ну, я здесь в завершении. Я прошу прощения, Тимофей, еще несколько тем, которые хочется разобрать, буквально вкратце дополню, расскажу о том, что Никол Пашинян, премьер-министр Армении, не приедет в Москву на заседание Межправсовета ЕАЭС, но не потому, что какие-то вопросы, проблемы возникают, сам предупредил, сам обратился, потому что, чтобы проведено было совещание в удаленном режиме. Все живем сейчас по дистанционке. А вот с чем придется, видимо, жить уже несколько лет, это с любопытным очередным персонажем во главе пресс-службы Белого дома. Джен Псаки туда возвращается, памятная весьма дама. Дмитрий Песков, представитель Кремля, пресс-секретарь президента, уточнил, что один человек внешнюю политику не формирует, тем более человек на должности. Но, тем не менее, вот можно действительно посмеяться над тем, что Псаки очень забавные некоторые формулировки себе позволяла, но, тем не менее, ведь действительно от формулировок-то зависит много. Одну и ту же информацию, одну и ту же новость, одно и то же сообщение или, например, информацию о встречах или договоренностях можно сообщить совершенно по-разному. Все-таки вот этот самый пресс-секретарь, может быть, кстати, Дмитрий Песков тоже это касается, напрямую. Все-таки человек определяющий, пусть не внешнюю политику, но в какой-то мере отношения между странами. Или вот Джен Псаки, или кто-нибудь там Джон Джонс, разницы никакой не будет.
Ну, конечно же, ни Песков, ни Псаки, ни кто-либо другой на этих должностях никакую внешнюю политику не определяют. Пускай не обижаются. Вот. Но есть большая разница между Песковым и Псаки. Вот она в чем заключается. Она в этом смысле социокультурная разница. Понимаете, чем прославилась Псаки? Ну, кроме некоторого очевидного неблагозвучия ее фамилии в русском языке, да, которая...
Горы Ростовской области, я помню. В горах Ростовской области.
Дело не в этом. Значит, Псаки – это икона американского лицемерия. Ну, при том, что надо понимать, что лицемерие американское – это не просто какая-то пикантная особенность американского стиля. Это его основа. Понимаете? Ну вот, я сошлюсь на замечательный сериал «Фарго» на 4-й сезон, вот, американский. Вот там герои задают друг другу вопрос, а что такое американец? Что значит быть американцем? Что самое главное в этом? Ну, надо понимать, что оба героя эмигранты, и они осознают, как там в Америке жизнь устроена. И вот как они отвечают на этот вопрос. Быть американцем значит притворяться. Притворяться – это главное, что вы должны выучить, чтобы быть американцем. А дальше все остальное приложится. Ну и уж как там получится, смотря кто вы, победитель или лузер. Вот, понимаете? И вот Псаки, она удивительным образом воплотила в себе вот это качество американского лицемерия. Настолько рельефно, что то оно стало действительно самостоятельным, ну, таким стилистическим, культурным фактором. В том числе и в наших отношениях, конечно. Вот для нас это хорошо.
А вот в продолжение здесь очень любопытная цитата пришла от новой администрации о том, что за работу с журналистами будут отвечать только женщины. Вот такой момент. Вообще вот и назначение ПСАКИ и подобная инициатива как-то характеризует Джо Байдена со товарищей? Или это, ну как сказать, дань моде,
а дань кстати, времени? Только женщины. Это сексизм какой-то. Тут нет дискриминации.
Вот даже вообще как-то страшно, да, об этом упоминать.
Это же демократы что-то свои нарушают традиции.
Да не нарушают демократы никаких традиций, нет у них никаких традиций, вы как бы не строите себе иллюзии. Традиции есть у англичан, у британцев, как у
нас.
Ну,
понятно.
А у американцев нет ни у кого никаких традиций, в том числе и у демократов. Значит, демократы исповедуют подход, так сказать, созданию управляемого хаоса, не только во всем мире, но в том числе и в своей собственной стране. Значит, не должно быть никакого большинства вообще, понимаете, потому что если есть большинство, значит, есть какая-то результирующая воля. Вот это на это всегда рассчитывал, кстати, Трамп. Должно быть все по-другому. Должна быть политика на другом строиться. Общество должно быть разбито на агрессивные малые группы, которые друг с другом воюют все время за все.
Трампу отлично, мне кажется, понимаете, удалось это поощрить у себя в стране.
Ну, одна из групп, да, должны быть женщины. Это же не во все женщины, а это особые, специальные женщины.
Ну да, специальные.
Которые воюют за то, чтобы везде были одни женщины.
А скажите, пожалуйста, да, Тимофей, а почему вот опять, ну вот, знаете, когда вот увидели многие эту фамилию, ну как-то посмеялись с одной стороны, а с другой стороны, ну вот у них что, тузов в рукаве, что ли, нет? Чего они достают эти пыльные фигуры, так сказать?
Команда Байдена, вот да, эта шутка была.
Да, слушайте, да, ну неужели никого другого нет посвежее, что ли? Ну, непонятно.
Но есть старая наша замечательная русская пословица. Какой поп, такой приход. А что посвежее Байдена? Никого не нашли?
Это тоже верно, да.
Ну, это же принцип построения этой системы. Туда, понимаете, новых людей туда не пускают. Это же, так сказать, уже... Ну, вы же понимаете, строй в Америке какой? Это не демократия, это олигархия. Ну, причем олигархия, снабженная профессиональными исполнителями политических ролей. Потому что реальные олигархические капиталы не сами правят, они стоят за сценой. Ну, и дальше, так сказать, там есть спецслужбы, которые держат население под контролем. На основании, кстати, патриотического акта уже, так сказать, почти 20 лет. Там фактически военное положение в стране. Ну и да, есть вот эта каста. А легко стать кинозвездой, понимаете, или телезвездой. Разве легко? Ну как? Это закрытое сообщество. И также здесь, это же звезды определенного...
Такие звезды, знаете, что этой звезде как-то, что ли, я не знаю, какое-нибудь затмение, что ли, устроить, просто потому что хочется, чтобы взаимоотношения между странами были понятными, а в случае с ПСАКИ еще и вот это вот ее неумение говорить и подать информацию, постоянно отсылки, я этого не знаю, это мне нужно проконсультироваться. Вот в чем главная проблема, одна из главных проблем. Давайте еще к следующей истории перейдем. У Николаса Мадуро, видимо, будет такая задача, будет такая проблема, придется выключать оповещение на телефоне, потому что он пригласил всех желающих писать ему в WhatsApp, писать ему в Telegram, озвучил телефонный номер, по которому это можно сделать. Тимофей, вы бы что Николасу Мадуро, главе Венесуэлы, написали?
Я не знаю испанского, поэтому я, к сожалению...
Там, я думаю, много будет не по-испански.
Вот. Ну, удачи. Удачи, потому что она ему нужна, понимаете, во всем, в том числе и в этом деле. Вот. Ну, хочет он быть ближе к этим средствам имитации общения, это же имитация общения, это не общение настоящее. Ну, флаг ему в руки. Ну, действительно, Трамп в Твиттере сам пишет. Значит, и Мадуро может. А чем он хуже?
А станет он ближе. Так вообще, у него ситуация какая-то ведь вроде бы уже не совсем подвешенная. Вроде все устоялось, да? Вот он остается президентом, есть там в изгнании как бы правительство. И, в общем, похоже, изменений никаких не будет. Но, тем не менее, он почему-то ищет вот эти новые формы общения с обществом. Зачем?
Ну, ищет. Вы там бывали. Там народ, в общем, как бы любит бузить. И поэтому надо с ним общаться обязательно. Это, в принципе, везде надо. Но, понимаете, вообще-то говоря, мы, вот, например, более разумные, более устоявшееся общество. Но нам это все в такой степени не нужно. Нам и так понятно. У нас есть организованные формы общения президента и населения, и народа. Их хватает вполне. И они высокоорганизованы по содержанию, потому что Ну, вы же представьте, ну вот когда у нас проходит прямая линия, например, с президентом, есть огромное количество вопросов по существу. Они все обрабатываются, на многие из них отвечают, так сказать, уполномоченные люди. И обязательно выделяется, так сказать, основная группа вопросов, около 100 обычно, на которые лично отвечает президент без придурства, понимаете? Без придурства. А эти все средства социальные, ну так это же в принципе... Это же все для, ну, для распространения слухов, для болтовни. Ну вот слово чат, что означает? Чаттинг. Что значит по-английски чаттинг?
Болтание.
Болтовня.
Раз уж вы упомянули, 17 декабря ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится, пройдет в виде видеоконференции, можно будет задать свой вопрос, будут ли журналисты специальной площадки работать, об этом подробнее у нас на сайте radiosputnik.ru. В завершении, наверное, очень любопытные, конечно, всегда, какие слова являются определяющими для того или иного года. Понятно, что некоторые процессы, они всемирны, они видны, они заметны. Мерриам-Вебстер выделяет слово «пандемия». Среди других очень тоже любопытные несколько слов. Снятие финансирование, упоминание, увы, умершего великолепного баскетболиста Коби Брайанта, черной мамбы, карантин, бессимптомный, очень любопытное слово Шейденфройда, вот это такое злорадство, связанное с, в том числе и политикой Дональда Трампа, мой любимый фаворит, слово irregardless, что означает вне связи, вне зависимости, неважно, оно там было по ошибке включено. Вы бы что включили как слово года в какой-нибудь, не знаю, в словарь, в свой собственный, может быть, какой-нибудь журнал?
Ну, понимаете, в чем дело? Это, конечно, будет тогда, ну, может быть, просто мое честное мнение.
Мы поэтому с вами общаемся.
Вот. Но я бы включил слово «надежда».
Надежда.
Потому что ведь это главное, к чему мы апеллируем, когда переживаем кризис, да еще мировых масштабов, и когда умирают люди. Но мы надеемся, что это все-таки мы преодолеем это. Я бы это слово включил.
Не находите,
потому что... Это то, что мы переживаем, и то, что нам помогает.
А не находите, что вот этот набор, который появился, он какой-то, ну что ли, бытовой, повседневный, он действительно направлен вот на отражение того, что происходит здесь и сейчас. Чего-то... Я понимаю, что философствовать особо не нужно, в особенности, если есть проблемы, которые нужно решать, но тем не менее это. Вот
ну, irregardless, как говорится. Он просто зафиксировал то, что есть, как, без сюрпризов.
Бытовым словом, все-таки это взято из, так сказать, известного медицинского словаря, но и, знаете, ну, не каждый раз это название болезни, например, такое, да, становится символом. Ну, а в другие времена другие болезни были. Вот. Но действительно же, это же давно не происходило с нами. Ну, вот в таких масштабах. Ну, были, конечно, эпидемии, да, там, они случаются постоянно в разных местах планеты, но так, чтобы вот именно пандемия произошла, то есть то, чем болеют все жители Земли. Ну, то есть, если мне память не изменяет, со времен испанки этого не было.
Тимофей, а вот, может быть, опять же, нисколько не ставя под сомнение авторитет, репутацию Мерриам-Вебстер, но вот есть же, грубо говоря, другие вещи, которые способствовали тому, что эту пандемию, не знаю, победить. Та же словосочетание, например, социальная дистанция. Вот, например, тоже один из вариантов, который у многих словарей, у многих институтов и организаций тоже фигурирует. А здесь просто какая-то констатация факта. Вот вы же опять же правильно говорите, что какая-то надежда, какой-нибудь шаг должен быть по избавлению от этой ситуации. А здесь просто констатирование.
Ну, это фиксация, да. Слово «надежда» значит редко говорили.
Понимаете, это же ведь они анализируют словоупотребление, правильно? Словоупотребление. Но словоупотребление еще не появилось, потому что мы не до конца осознали, что это такое. Мы не произнесли это для себя. Чтобы что-то осознать, надо об этом поговорить, произнести и сформулировать.
Ну, я уж прошу прощения, опять же, являюсь поклонником баскетбола, но и Коби Брайант это было все-таки достаточно в одно время. Тот же Шейденфройда в отношении Трампа тоже в какой-то ограниченный промежуток времени приходится вспоминать, про что это было. А пандемия...
Ну, это на совести, это уже на совести аналитиков. Эти же системы непрозрачны, анализа этих больших данных.
А и здесь подстава, понимаете? Думаете?
Поэтому это их мнение. Даже если они говорят, что это результат анализа. Но это их мнение. Ну, еще, извините, вот Марадона ушел из жизни сейчас, да? А как это отразится на подобного рода анализе? А год же еще не закончился.
Вот, кстати, прекрасный вариант, вы действительно упоминаете. Как здесь можно просто, в конце
ноября
говорить?
Математика будет. Не успеют сказать столько раз Марадона, да, чтобы в этот список
войти. Поэтому всякий метод такого подсчета, он ограничен. И надо делать на это скидку и поправку.
Всегда. Единственное, про Марадону все-таки убежден, что наговорили и в течение этого года, и в следующем, и через год будут говорить достаточно. Тимофей, спасибо вам большое. Тимофей Сергейцев, член Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня». Сегодняшний гость подкаста «Слышали новости». Разбираем ключевые истории этого дня на радио «Спутник».